Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, братья и сестры, желание моего сердца, чтобы мы посмотрели на церковь, на невесту Христову. И вы, конечно, все прекрасно понимаете, что церковь – это не стены, не окна, не купол или не шпиль со крестом, и не лавки и кафедра. Церковь – это особая форма взаимоотношений детей Божьих, особая форма общества, где люди называются брат и сестра по святой крови. И мы знаем, что будет время, когда Дух Святой будет взят от земли, и вместе церкви не будет на земле, поскольку Дух Христов, Дух Святой – это движущая сила этого общества. Пользуясь кафедрой, я вас всех хочу пригласить сегодня на чаепитие, которое будет в нашей церкви. У нас было в субботу Авен-Езер группа собиралась. Саша Киселев вел разбор слова. Вы приходите туда для развития церкви нашей. И там, интересно, был разбор Иакова, 5 глава, 9 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, не нарекайте, браты, один на одного». Нам кажется, что в нашей жизни Бог поставил на нашем пути, в церкви, того или другого человека, которого нам не так легко любить, как бы мы любили тех, которых легко любить. И мы нарекаем, сетуем на него. Почему Господь так сделал? Но оказывается, Господь воспитывает каждого из нас через братьев и сестер, которые вокруг нас. И Господь сделал это не случайно, а сделал для того, чтобы мы вмещали друг друга, любили друг друга. И знаете почему? Потому что основной принцип тела Христова – это единство. Мы сегодня вспоминали смерть Господа нашего Иисуса Христа, когда Иисус Христос шел на Голгофу пострадать, пролить кровь, свою невинную кровь за меня и за вас. И вы помните его последняя молитва о чем была? Это первосвященческая молитва, которая записана Иоанна 17 глава. Там 21 стихом было интересные слова сказаны. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут едины. Да уверует мир, что ты послал меня». Мы свои размышления не остановим на этом месте, но я хотел обратить ваше внимание. «Да уверует мир, что ты послал меня, и знаете чему? Благодаря единству». Желание моего сердца посмотреть сегодня на послание филиппийцам. Апостол Павел написал письмо в город Филиппы. Это интересный город. Он чем-то похож на наш город. Это была римская колония. Находилась она на трассе, как у нас 95-ка, так была Виа Игнатия дорога, которая соединяла Рим и Восточный Рим. Константинополь, или как Византус тогда он назывался. И вот на этой дороге была римская колония, городок такой небольшой, Филиппы, называлась в честь дяди Александра Македонского, его звали Филипп. И там, в этой колонии, не было синагоги. О чем это говорит? О том, что там не было 10 семейных евреев, иудеев. Если есть 10 евреев, у которых есть семьи, тогда это общество имеет открыть синагогу. А если нету, синагога не открывалась. Это такие принципы иудейской администрации были. И в то время в Филиппах люди вообще не знали о живом Боге. Они знали о своих мифических богах. И вот апостол Павел приходит туда проповедовать. Я вам напомню, это 16 глава Деяний апостолов, когда апостол Павел встречается с трудностями, когда там в одних зажиточных людей была служанка с духом провещания, она говорила, это сыны Бога Всевышнего. проповедует вам путь истины, и апостол Павел запретил ей говорить это. Там побили апостола Павла, потом извинялись, потому что узнали, что он римский гражданин, и это потому, римский гражданин, это было очень серьезно, потому что те, кто не имел гражданства, они не имели там никаких прав. Ну так, собственно говоря, как в Филадельфии, если ты гражданин Соединенных Штатов, ты имеешь больше прав, нежели тот, который не имеет прав. Итак, наши размышления мы остановим на 27 стихе 1 главы послания филиппийцам, а потом на 1, 2, 3 и 5 стихе и закончим наше рассуждение 6, 7 и 8. Итак, будем внимательны, будем читать только 27 стих 1 главы послания филиппийцам. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Братья и сестры, в одном стихе два слова. «Живите достойно благовествования Христова». Само обращение говорит о том, что можно жить достойно и недостойно. И два слова, которые говорят нам о единстве, чтобы не приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, дух с маленькой буквы сказано, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Братья и сестры, этот стих говорит о том, что все-таки можно быть достойно или недостойно подвязаться за веру евангельскую. И вся суть в том зависит, есть ли единство в церкви. Почему единство так важно? Потому что церковь – это тело Христово. Без единства, собственно говоря, тела не существует. И мы будем читать дальше это. 1, 2, 3, 4 и 5 стихи. Второй главы. Итак, если есть какое утешение во Христе Иисусе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомышленны. Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Братья и сестры, это сложно сказано, очень емкие слова. И такие слова, как единодушно, потом будьте в одних мыслях, но нам как-то тяжело сориентироваться. А тем более, ничего не делайте по любопрению или тщеславию, вообще тяжеловато, правда? Я для вас хотел прочитать, есть такой новый перевод «Радостная весть». Он так, больше таким разговорным языком сказано. Позвольте, я прочитаю эти 5 стихов в новом переводе «Радостная весть». Если жизнь со Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если у вас общение в Духе, если есть милосердие сострадание, сделайте радость мою еще полнее, будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите». Ничего не делайте из своекорыстия и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого высшим себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Братья и сестры, интересно, что апостол Павел, начиная свои размышления, он говорит, живите достойно, живите подвязаясь. Подвязаясь – это сражаясь. Это безотказное действие, которое может доказать о том, что мы действительно уверовали в Иисуса Христа. И это основа нашей жизни. И потом он в первых стихах следующей главы подает, интересно, четыре позиции, на которые, если мы отвечаем положительно, тогда это правда. Тогда нужно что-то делать. Итак, если кто связан с вас был с компьютерным программированием, всякая логика начинается с if. Если это правда, тогда. Итак, посмотрим первый стих. Он обращает внимание наше. Итак, если жизнь со Христом. Первый стих говорит о том, итак, если какое утешение во Христе, если какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, тогда, итак, если есть утешение во Христе Иисусе, каждый из нас, кто рожден свыше, считается рожденным свыше, он понимает, что другого утешения, другого счастья в жизни не может быть. Все утешение, вся наш центр жизни, теоретически мы считаем, что это Христос, наше спасение, наша основа жизни. Итак, если это так, тогда какая, если есть у вас отрада любви, если вы считаете, что действие Иисуса Христа, любить друг друга, это правильно, и следующее, если есть у вас общение Духа. Общение Духа написано с маленькой буквы, не имеется в виду Духа Христа, Духа Спасителя, а Духа один другого, что вы по Духу родственные, и что у вас такие же взгляды, и вы видите Иисуса Христа один и брат, и сестра, так же, как и оригинал, церковь вся видит. Если есть какое милосердие, сострадательность. Если вы считаете правильно, когда человек в горе, поддержать его, позвонить, если дать милостыню, если иметь доброе сердце, как у Христа Иисуса, если обратить внимание на человека, когда он в горе, и помочь ему, чем мы только можем. И тогда апостол Павел вторым стихом говорит, то дополните мою радость, и мы имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомышленны. То дополните мою радость. Имейте одни мысли. Братья и сестры, как это может быть? Мы же не машины с программным обеспечением, что мы все одинаково мыслим. Нам нужно все-таки, я имею одну точку зрения, кто-то имеет другую точку зрения, но это несправедливо, чтобы я отказался от своей точки зрения и примкнул к кому-то. Но речь идет не о демократическом обществе, а о теократическом. О обществе, где правит Господнее Слово. И нравится нам или не нравится, мы должны отказаться от своей мысли и вооружиться мыслью такую, которая угодна Господу. Возможно, у нас есть много мнений и видений на ход церкви, на ход служения, на отношение к увеличительным действиям, на отношение к каким-то вещам. Но мы, оказывается, не имеем права думать так, как мы считаем правильно. Но есть у нас лидер, есть у нас учителя, проповедующие, которые говорят о том, как нам правильно поступать. И в этом случае мы должны отказаться от своей мысли. Когда апостол Павел говорит о том, что мы должны приносить Богу, апостол Петр, он говорит во второй главе, 9 стихом, интересно, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, зачем? Чтобы приносить Богу жертвы угодные, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Братья и сестры, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что же такое духовная жертва? Апостол Павел говорит, не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа. Но если в храме, чем отличается храм от обычного дома? Там что есть жертвенник, алтарь там есть, правда? И если наше тело есть храм живущего в нас Святого Духа, значит, у нас есть алтарь, где мы приносим жертвы духовные Господу. Что такое жертва духовная? Жертва, она сама о том говорит, что это жертва, это боль, это причинение каких-то боли какой-то, от чего-то отказывается, что-то страдает. Так в данный момент это говорится о нашем собственном мнении, о нашем собственном «я», что мы свое мнение отдаем в жертву для того, чтобы вооружиться мыслью Христовой. Чтобы нам приносить жертвы духовные, нам нужно жертвовать своим мнением. Да, это неприятно, это больно, это тяжело. Но для того, чтобы нам принести жертвы духовные, мы должны вооружиться мыслью то, что Господу приятно. И мнение Господне для нас должно быть превыше всего. Имейте ту же любовь. Знаете, как я уже говорил, что мы способны любить, есть люди, которых, ну, стоит любить. Добрый, отзывчивый, когда тебе тяжело, поможет, ну, делает добро. Ну, если, ну, человека может, есть за что любить. Но есть люди, которых тяжело все-таки любить. Но оказывается, чтобы и нам иметь единство, мы должны иметь ко всем равную любовь. Жертвенную, агапы, любовь, которая не смотрит на состояние человека, она его просто любит, так как Христос нас полюбил. И апостол говорит, обратите внимание, имейте ту же любовь, будьте единодушны. Когда мы говорим об единодушии, кого мы в нашей жизни можем назвать единодушным? Родственников, правда? Да, говорят, то целый род такой. И когда мы говорим о Церкви Христовой, вы знаете, видение моей души может повредить всему роду Господнему. Почему? Я на какие-то вещи смотрю сквозь пальцы, может быть. Но я должен от этого отказаться, для того, чтобы быть единодушным с Церковью, чтобы сохранить единство. И знаете для чего? Чтобы люди пришли к Господу. Может, в это последнее время, из-за того, что нету единства, и люди не идут к Господу. Тыкают пальцем, тот такой, тот такой, тот такой. И последнее, которое апостол Павел говорит, единомысленны. Знаете, когда мы не единомысленны, мы себе ищем, с кем бы мы были в одной мысли. Ну, в этой церкви не найдем, пойдем в другую, в третью. Но мы стараемся найти, чтобы нас кто-то поддержал наши мысли. Я вам скажу, в практике жизненной, кто поддерживает ваши мысли? Адвокат. Когда вы приходите, предстаете перед судьей, адвокат тщательно изучает ваши мысли. И знаете зачем? Чтобы оправдать вас, чтобы найти экскьюз вам, если вы сделали какое-то мельчайшее преступление, лоер вам поможет. Естественно, не из любви, а за деньги. И когда апостол Павел говорит о том, что имейте одни мысли, будьте сострадательны, найдите экскьюз человеку, который неправильно поступает. Он обращает наше внимание для того, чтобы сохранить этого человека в нашем обществе, для того, чтобы сохранить единство церкви. Ну, естественно, в суде есть и прокурор, который старается сказать о том, что ваши намерения, ваши мысли были неправильны, для того, и вы сделали преступление. И в таком случае мы в нашей церкви можем иметь и прокурора, и адвоката. А вот благодать между законом и благодатью. И каждый из нас несет ответственность для того, чтобы сохранить единство церкви в союзе мира. Когда мы говорили о том, что это все сбережет наше единство, третий стих нам говорит интересные слова. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Это два величайших врага любого единства. Любопрение. Я читал специально из другого перевода, чтобы нам яснее стало «своя корыстие». Что такое любопрение? Ну, многие говорят, преют от любви. Да, это своя корыстие. Если мне невыгодно, если нету моих интересов, я не буду сохранять это единство. И тщеславие. Что такое тщеславие? Это как цвет на траве, апостол Иаков говорит. То, что приносит нам славу, уважение, и наша значимость имеет значение в этом обществе. Но приходит время, как вышло солнце, засохла трава, и цвет ее опал. Так точно слава человеческая. И вот эти два больших, огромнейших врага единства в церкви, они разрушают церкви. 80% церков, которые распались, они распадались не из-за того, что по домам они не сходились, а именно из-за того, что было эго, себелюбие и тщеславие. Люди, чтобы сохранить свою славу, они шли на жертвы. Им не нужно было единство. И апостол Павел нас приводит к этим двум врагам, чтобы мы обратили внимание и проверили сегодня себя. Время последнее. Если у нас своя корыстие в церкви, если мы переживаем за то, чтобы нам было хорошо, а не кому-то другому, чтобы нам не потерять наш авторитет и славу и значимость в этом обществе, то как раз это и сегодня говорит апостол Павел, посмотрите на себя. И следующее, что пятый стих, он нас приводит ко Христу. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Знаете, братья и сестры, слово «чувствование», оно только существует в русском языке. Я очень благодарен Богу, что этот перевод так состоялся. Во всех остальных переводах у вас, вы не будете идти, думки, что у Христе Иисусе. У вас должны быть те же мысли, которые во Христе Иисусе. А вот в этом переводе слово «мысли» зацепает еще и ощущения. Тобто мы должны так близко подойти ко Христу, как Он переживал ситуации единства. И знаете, в чем Он ее переживал? В том, когда брат сегодня утром говорил, «Господи, для чего Ты оставил меня?» Когда Иисус Христос переживал смерть на Голгофе, это разъединение с Отцом Небесным, для Него было это смертельным, Он пришел, чтобы мы это не пережили. Вся цель единства для того, как я читал, чтобы, как Христос был прославлен во Христе, чтобы и мы прославились во Христе Иисусе. Вот эта цепь от Отца Небесного до нас через Иисуса Христа, для того Христос пришел на Голгофу, чтобы мы имели единство с Отцом Небесным. Пятый стих, интересно сказано. Ибо у вас должны быть те же мысли и ощущения, своими словами скажу, какие во Христе Иисусе. Почему так важно? Потому что Христос связал нас своей кровью. Потому что Он пролил, и мы теперь друг друга называем, хотя и официально, хотя без сердца, но брат и сестра. И это так важно в церкви. Это отличает церковь от других клубов, от других обществ, где люди называют себя, ну, тоже, может, брат и сестра, но не, они не связаны с святой кровью. Я сегодня хотел обратить ваше внимание на то, что мы поступили правильно, что мы сегодня поклонялись, участвуя в страданиях Господних. И последний стих, я вам хотел сказать, который мы будем читать, 6, 7 и 8 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, для чего Господь это сделал? Чтобы нам быть едиными. Он был достоин, Ему покорялись ангелы небесные. Он был равный Богу, но Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Не держался за это, но уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Зачем? Для того, чтобы послужить. Он стал рабом, чтобы послужить людям. Он отказался от своей воли, а вооружился волей Отца Небесного, чтобы спасти тебя, меня и нас. Смирил себя. Братья и сестры, приходилось ли вам смирять самого себя? Я знаю, когда Господь смиряет через обстоятельства жизни, это другой вопрос. Но это Господь не хочет этого. Он хочет, чтобы мы сами себя смиряли. Для чего? Чтобы сохранить единство с братом, сестрой и с Отцом Небесным. Знаете, я хотел привести пример купола. Устрояя из себя дом духовный. Дом, это по-английски, вы знаете, это обозначает купол по-нашему. Все своды купола, они строятся так, чтобы клиновые камушки давили друг на друга. И их прочность всего купола зависит от того, что когда нагрузка снаружи, а каждый камень давит и распирает другого камня. И за счет этого держится купол. Но в конце 60-х годов в Чикаго был кинотеатр. Тоже там был купол, но никто никогда не обращал внимания, с чего он сделан. Он был сделан из железобетона. И вот ранней весной, когда пригрело солнце, и на этом куполе была большая снежная шапка, одна часть купола растаяла, а другая осталась под нагрузкой снега. И этот купол завалился. Там были жертвы, много кинозрителей погибло. Но вся суть была в том, что он неправильно был сделан. Что давление снега давило и раздавило этот купол. И люди стали сравнивать, почему же так? Старые купола стоят и держатся, и на них любая многотонная нагрузка выдерживает. А здесь, ну, снег, ну, мокрый снег, ну, тяжелый. И он провалил крышку. Братья и сестры, потому что нагрузка каждого члена этого сооружения была неравной. Но когда мы члены церкви, члены поместной церкви, и переживаем тяжелые времена, и нагрузка распределяется на всех одинаково, мы тогда выдержим. Почему? Потому что мы, как живые камни, устрояем из себя дом духовный, священство святое. И, наконец, я еще раз хотел прочитать последние стихи, послание с нашего отрывка, послание филиппийцам, 6, 7 и 8 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушный даже до смерти, и до самой позорной смерти на тот час, смерти крестной. Слава Иисусу Христу, поклонение, склонимся для молитвы. Аминь».